Радио «Свобода. Экономическая среда». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. Экономика проедания. Зависимость курса российского рубля от колебаний цен на нефть невозможно снизить до тех пор, пока экономика не станет более диверсифицированной, пока она не начнет всерьез экспортировать что-то, кроме сырья, отмечает Сергей Алексашенко, в 90-е годы заместитель министра финансов и первый заместитель председателя Центрального банка России. Пока этого нет, то даже если цены на нефть вдруг взлетели бы с нынешних 35 до 65 долларов за баррель, и Россия получила дополнительно примерно 100 миллиардов долларов экспортной выручки, эти деньги были бы легко проедены всего за пару лет. Нынешняя модель российской экономики может быть устойчивой лишь при постоянном росте цен на нефть, как было в начале 21 века, напоминает экономист, гость нашей программы сегодня, но не в условиях спада этих цен. Радио «Свобода. Экономическая среда». В течение двух первых месяцев 2016 года курс российского рубля к доллару, следуя за ценами на нефть, сначала упал на 14% в январе, после чего повысился на 10% к концу февраля. В среде экономистов существует расхожее утверждение: девальвация валюты, конечно, есть зло для экономики, но волатильность ее обменного курса, то есть большие колебания в обе стороны, это еще большее для нее зло. На этой неделе в российской прессе вновь появились сообщения о том, что Министерство финансов России предлагает новую схему так называемого бюджетного правила, которое регулирует действия финансовых властей в зависимости от изменения цен на нефть, а значит и нефтегазовых доходов казны. При ценах выше определенного уровня, пока речь идет предварительно о 50 долларах за баррель, правительство пополняет резервные фонды, направляя в них часть нефтегазовых доходов. Если же цены падают ниже этого уровня, то эта валюта, наоборот, продается, защищая таким образом рубль от временных шоков, цитирует газета «Ведомости» заместителя министра финансов Максима Орешкина. По его словам, такая схема – единственный действенный способ изолировать волатильность реального курса рубля от колебаний цен на нефть. Однако само по себе бюджетное правило вводили в России еще в начале 2000-х годов вовсе не для того, чтобы оказывать влияние на формирование курса рубля, напоминает Сергей Алексашенко, работавший в 90-е годы, напомним, в руководстве как Министерства финансов России, так и ее Центрального банка.
Когда российский рубль практически с точностью до миллиметра повторяет движение цен на нефть, считать, что какие-то бюджетные правила могут поменять зависимость, это просто наивно. Бюджетное правило, оно же придумывается не для того, чтобы влиять на динамику курса рубля. Бюджетное правило придумывается для того, чтобы обеспечить стабильность расходов бюджета и не допустить резкого роста расходов бюджета в случае улучшения конъюнктуры. Собственно говоря, примерно с такого правила, только там было не 50 долларов, а 20, Россия начинала там много-много лет назад. И поэтому задача вот бюджетного правила – обеспечивать стабильность бюджета. Я бы не стал использовать там ложку для того, чтобы резать хлеб. Можно, конечно, попытаться и говорить, вы знаете, вот ложкой резать хлеб удобно, и там крошек не так много. Но, вообще говоря, ложка придумана для другого. Поэтому волатильность рубля до тех пор, пока есть его зависимость от цены на нефть, будет такой же большой оставаться.
Вспомним, Россия в итоге пришла к нынешней политике плавающего валютного курса едва ли не последней из большой группы стран, сильно пострадавших еще во времена мирового финансового кризиса 1997-98 годов. Но, скажем, тот же Китай весьма жестко регулирует курс юаня и до сих пор. Можно ли говорить о том, что сама структура его экономики, производящей и экспортирующей по всему миру огромный ассортимент продукции, да еще при самых крупных в мире валютных резервах и позволяют Китаю, в отличие от многих других стран, сохранять то регулирование курса валюты, которое Россия уже давно позволять себе не могла по определению, но позволяла, тем не менее, до недавнего времени, пока цены на нефть в очередной раз не рухнули.
Вы знаете, надо понимать, что Китай вообще во многих вопросах это абсолютно уникальная страна или абсолютно уникальная цивилизация, которые существуют на протяжении 5000 лет на одной и той же территории, примерно в одних и тех же границах, чуть больше, чуть меньше. И вот другого такого примера в человеческой истории найти невозможно. У китайцев много уникального, и, конечно, возможности китайских властей регулировать курс юаня, они опираются сразу на несколько факторов. Идут очень планомерные реформы уже на протяжении 30 с лишним лет. То есть Китай осознанно движется от такой вот сталинской военно-коммунистической экономики, которая досталась со времен Мао Цзэдуна, и вот какой-то там рыночной экономики, ну не знаю, не будем говорить американского, но корейского типа. С другой стороны, у Китая есть огромное преимущество, оно, видимо, сейчас уже кончает работать, но это вот безграничные запасы дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы, быстро обучаемой. И за эти 30 лет Китай стал фабрикой, которая производит там все, что нужно для всего мира. И это позволило китайским властям регулировать курс юаня, это позволило Китаю обеспечить устойчивый экспорт своей продукции, обрабатывающей промышленности. Китай же не сырье экспортирует, Китай сырье импортирует. И я бы не стал брать Китай в качестве примера. В конце концов, Китай сегодня это вторая по размерам экономика мира, ну или там третья, если считать Евросоюз. И, конечно, знаете, как это, что положено Юпитеру, то не положено быку. Вот сравниваться с Китаем, ну, надо для этого быть Китаем.
В одной из недавних своих публикаций вы отмечали, что изменения курса рубля с 2013 года на 92% объясняются изменениями цен на нефть. Но, скажем, в 2015 году не раз случалось, что цена нефти и курс рубля шли в разных направлениях. Нефть вниз, а рубль, наоборот, вверх. Понятно, что проявлялись дополнительные факторы. Скажем, общее сокращение спроса на валюту в стране, некие позитивные политические новости, налоговые платежи российских компаний-экспортеров, производимые ими в рублях, и другие подобные. Но можно ли ожидать, на ваш взгляд, что такого рода факторы станут в дальнейшем все больше ограничивать ту самую волатильность курса рубля?
Я никогда не говорил и не собираюсь говорить, что курс рубля будет повторять движение цены на нефть каждую минуту, каждую секунду. И, конечно, на разных рынках разные факторы могут влиять на ситуацию. Но если посмотреть на график движения цен на нефть и курса рубля к доллару за последние 3 года, то вы увидите, что эта зависимость, ну, абсолютно жестко прослеживается. Речь идет об этом. И мне кажется, что избежать этой зависимости невозможно до тех пор, пока экономика не станет более диверсифицированной, пока не научится производить на экспорт что-то другое, кроме сырья. Может ли что-то измениться? Может. Ну, например, вот, не знаю, Россия уходит из Восточной Украины, отдает Донбасс Киеву, там, подписывает какое-то мирное соглашение и перестает вмешиваться во внутренние дела, после чего отменяются западные санкции, и там западный капитал может при желании приходить в Россию. И понятно, что это уровень курса рубля к доллару поменяет. Но после того, как он стабилизируется на каком-то уровне, опять вот эта зависимость от цен на нефть, она восстановится. То есть она никуда не исчезнет. Поэтому, ну, к сожалению, структура экономики, характер экономики, она определяет эту зависимость.
Как отмечают многие эксперты, будь в российской экономике более конкурентная среда, это не позволило бы внутренним ценам взлететь так высоко, как теперь, даже при резкой девальвации валюты. В итоге предприятия все больше упираются в ограниченность платежеспособного спроса на их продукцию. Получается, с одной стороны, что они не могут не повышать свои цены на фоне ослабления рубля, поскольку доля импортных составляющих в их производстве по-прежнему остается очень высокой, а с другой стороны, покупают у них по таким ценам все меньше и меньше, со всеми, кстати, вытекающими последствиями как для самих этих предприятий, так и для их работников. Но такого рода проблемы невозможно решить мерами денежной политики, даже если предположить рост цен на нефть. Правда, признаков этого пока не просматривается.
Я абсолютно согласен, что мерами денежной политики изменить ситуацию в России невозможно. И я опять-таки соглашусь с тем, что, скажем, рост цен на нефть на 10 долларов, на 20, на 30, не знаю, на какую-то значимую величину, конечно, он улучшит динамику российской экономики. Но предположим, что цены на нефть вырастут с нынешних там 35 долларов до 65, Россия получит там чуть меньше 100 миллиардов долларов в год экспортной выручки, что на самом деле много, там 10% ВВП. Ну, да, мы проедим эти деньги. Потребуется, ну, 2-3 года, наверное, чтобы эти деньги проесть. После чего опять все импульсы позитивные закончатся. Ведь российская экономическая модель, она может там устойчиво существовать, если цены постоянно растут. Как это было в начале 2000-х годов, когда был устойчивый рост цен. Они не просто были высокие, они постоянно росли. Вот такой ситуации никто не предвидит. То есть даже цены могут вырасти и на каком-то уровне стабилизироваться, но это будет более нормально. Поэтому, говоря о том, что может помочь российской экономике, нужно четко анализировать причины кризиса нынешнего. И они совсем не в том, что цены на нефть упали. И совсем не в том, что введены западные санкции. Потому что в 2013 году, когда не было ни санкций, цены на нефть были 108 долларов за баррель. Российская экономика выросла там всего на 1,3%. А при этом годом раньше там на 3,5%, а еще за год до этого там на 4 с лишним. То есть снижение темпов роста началось достаточно давно, в 2012 году. И вот нужно искать причины кризиса во внутренней политике. В том, что кошмарит бизнес, в том, что вот там сажают в тюрьму каменщика. о том, что отбирают собственность. Это точно не вопрос денежной политики. Ни Центральный банк, там, ни Минфин, ни Минэкономики за это отвечают. Вот пока это не изменится, российская экономика, она обречена на такое там ущербное состояние.
В 2015 году частный спрос на валюту в России резко сократился. Главная причина – падение общих доходов населения. Очень многим семьям просто стало не до покупки валюты под матрасы или для пополнения своих валютных депозитов. Но представим вариант, что цены на нефть вдруг резко упадут еще, скажем, до 15 или 20 долларов за баррель. За ними, понятно, последует и курс рубля. Не исключено и до 100 рублей за доллар и даже ниже. При подобном развитии событий, на ваш взгляд, сколь вероятен новый всплеск внутреннего спроса на валюту в стране, как было осенью 2014 года? Или на такой новый ажиотаж, условно говоря, уже не осталось свободных рублей, как у предприятий, так и у населения?
Когда мы говорим о спросе населения на валюту или там спросе предприятий на валюту, нужно четко понимать, что есть население и население, предприятие и предприятие. В России вообще сбережения в какой-либо форме, рублевые, валютные, в банках или в наличных, там, под подушкой, есть у каждой третьей семьи. А две трети семьи вообще не имеют никаких сбережений. И понятно, что для них там девальвация рубля или укрепление рубля, им нечего менять, некуда менять. И это их вообще не касается. То же самое с предприятиями. Есть предприятия-экспортеры, которые экспортируют сырье, и у них есть валютные остатки на счетах. Они предпочитают деньги хранить в валюте. А есть все остальные предприятия, которые работают в рублевой зоне, у них внутренний спрос, и, конечно, у них все расчеты идут в рублях, и они хранят деньги в рублях. И спекулировать на текущих оборотах, ну, очень тяжело. Но мне кажется, что вот события конца 2015-го, начала 2016 года, когда рубль опять в очередной раз там вслед за ценами резко пошел вниз, показали, что вот этот спрос ажиотажный, как-то вот он исчез. Похоже, что вот версия о том, что просто уже все свободные ресурсы, которые были теоретически предназначены для таких крупномасштабных валютных движений, они закончились. То есть, конечно, если цена на нефть провалится, ну, не знаю, до 15 долларов, к этому будет идти, какой-то спрос на валюту он дополнительно возникнет, но мне кажется, уже таким сильным, как был там полтора года назад, он не будет никогда.
Буквально месяц назад, когда и цены на нефть, и курс рубля достигли очередных минимумов, вы отмечали в авторской колонке для информационной компании РБК, цитирую, «Новая волна снижения цен на нефть, начавшаяся в середине лета прошлого года и последовавшая за ней 50-процентная девальвация рубля, не привела ни к ажиотажному росту спроса на валюту, ни к панике на финансовых рынках. И реальный сектор российской экономики, и российское население приспособились к новым правилам курсообразования и к новому уровню курса рубля, достаточно спокойно переживая все происходящее с рублем». Конец цитаты. Какой именно смысл вы вкладываете в определение такого рода адаптации экономики?
Вы знаете, адаптация же экономики, она вещь такая достаточно понятная. Если у вас падает цена на основной экспортный товар, у вас сокращается экспортные поступления в страну, вам нужно снижать импорт товаров и услуг. Соответственно, нужно меньше закупать импортных товаров, и Россия в этом четко показала, там продажи автомобилей сократились за последние пару лет там примерно наполовину. Нужно меньше ездить за границу, потому что поездки за границу становятся безумно дорогими. Турпоездки снизились процентов на 35-40. Нужно меньше покупать квартир, потому что они дорогие, там их цена часто привязана к долларам. Собственно, объемы жилищного строительства начали падать. То есть нужно сокращать потребление, особенно потребление товаров, которые связаны с импортом, потому что их цена растет быстрее. Все это ведет к снижению уровня жизни на стороне населения и к снижению инвестиций на стороне предприятий, потому что построить современное предприятие без западных технологий практически невозможно. Соответственно, снижение спроса населения – это падение уровня жизни, снижение инвестиционной активности предприятий – это торможение экономики еще больше.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал экономист Сергей Алексашенко. В 90-е годы – заместитель министра финансов и первый заместитель председателя Центрального банка России. Радио «Свобода. Экономическая среда».